Александр Геннадьевич Хакимов. Что ж такое любовь?
Здравствуйте. А, так вы о любви говорите сегодня?
Сегодня, да, говорим о ней.
Я думал, о конце света.
О конце света 21-го.
21-го. У нас еще есть время. Любить. Сложная тема очень, она привлекательная. И опасная тоже. То есть слово «любовь», оно привлекает и обманывает часто. Вот благодаря этим словам можно обмануть себя или других людей. Человек, когда чувствует, что его любят, теряет волю. Или влюбляется, тоже теряет волю. Поэтому, когда провозглашаются принципы любви, братства, доверия, единства, нужно всегда смотреть, что за ширма этих слов обязательно. Что очень легко обмануться на этот счет. Это привлекательно, это вызывает доверие, обезоруживает слово «любовь». Так попадают в просак многие люди, также женщины, которым обещают мужчины любить всю жизнь, например, или женщины, которые обещают любить всю жизнь мужчину. И это обезоруживает, это вызывает доверие, и люди бросаются с головой туда или без головы в эти отношения. Ну и в итоге получается как-то по-другому. Поэтому опираться нужно на разум. Например, традиция такова, что если влюбляются молодые люди, они не решают ничего. Вот древняя традиция такая. Хотя современный мир по-другому устраивает, пытается, что любовь именно оправдывает их отношения, то на самом деле старшие решают, быть им или не быть вместе. То есть влюбились, это еще ничего не означает. Что-то подобное тому, как вы идете в магазин, какой-то супермаркет, и какая-то вещь вам очень нравится. Ну, очень нравится. Но настолько нравится, что просто жить без нее не можете. Вы влюбились в эту красивую вещь, в эту машину или в эту одежду, я не знаю, во что, можно так почувствовать себя. Но это не означает, что вы сразу купите ее, правда же, потому что нужно еще померить размер, если это одежда. Может быть, не подходит. Может быть, качество совсем нежелательное, тоже не подходит. Нужно соизмерить своей целью с практичным принципом, и, может быть, не нужно покупать, хотя и нравится. И вот древние люди говорят, что брак – это именно вот не важнее, чем то, чтобы пойти на рынок и купить вещь какую-то. Нужно очень быть практичным. Потому что любовь, она потом изменится. Как чувство изменится. Очень быстро причем изменится. При этом вы еще будете чувствовать, ожидать ее как бы возобновления всегда, верить, что она вернется, эта любовь. Но она не вернется, это такая любовь, которая была, вот эта чувственная, вот эта вот свежесть. Например, в юношестве это выражается в стихах, в том, что вот весна, отчет человек еще, но ему хорошо, очень хорошо становится, вот тепло, солнце, почки распускаются, цветы, эти запахи, вот такая вот, знаете, эйфория. То есть пробуждение чувств. Лет в 9 уже человек способен, примерно с 9 лет он уже способен ощущать вот такую вот свежесть любовных отношений. По отношению даже к мальчик, к взрослым тетям, может быть, такое, к учительнице в школе. Часто он чувствует такую влюбленность, мальчик или девочка, к учителю может почувствовать такую влюбленность. Дети, они уже могут ощущать это вот возвышенное такое вот романтическое чувство. И затем возникает желание его сохранить, жить в этом настроении, возникает тоска по этой любви, если она утрачена. Но утрата – это другая еще сторона. Интересный момент, смотрите. Есть как бы любовь, отношения, есть еще утрата этих отношений, какая-то временность. И этим тоже люди наслаждаются утратой. Поют романсы, как это было все, и как это прошло, и чувствуете, знаете, они еще больше усиливаются, потому что это было все и ушло, этот разлук, этот разрыв, знаете, драма, они это все прям со сцены выражают, под музыку, все люди напрягаются, хватаются в подлокотники, знаете, так вот чувствуют уже очень силу чувств, напряжение. Это на санскрите называется раса. Раса. Вот мы, собственно, хотим этой расы и называем иногда это любовью. Но когда есть любовь, то очень много вкусов, раз возникает вокруг нее. Это описано, собственно говоря. Есть специальные книги. Собственно, они вообще-то секретные, эти книги. Секретные. Но я только вот для Алматы здесь, в этом месте, скажу что-то, и все, хорошо. Секретные, потому что для людей, которые путают любовь и вожделение, эти книги не даются в руки, не открываются. Нет, то есть, к ним доступа нет, собственно говоря. И только посвященные, которые могут контролировать свои чувства, они могут вот подойти к этой теме. Раз. Почему так скрывается? Потому что если человек не контролирует чувства и подойдет к этой теме расы преждевременно именно, он достигнет только извращения, больше ничего. Собственно, таких примеров сейчас полным-полно. Вот мы это видим, мода такая вот сейчас идет. Веяние извращенных чувств, извращенных отношений, однополых там браков, не знаю, все что угодно. Люди это обсуждают со вкусом. Они ищут расу, вот в чем дело, но не там. И вот это момент опасный. Поэтому до того, как человек подойдет к теме любви и рас, вот этих вкусов отношений открыть, им нужно научиться управлять чувствами и умом. Это называется йога, на самом деле. Вот назначение йоги в этом вообще-то. Управлять чувствами ума. А потом мы можем обрести вкус жизни, вот это блаженство, ананду, счастье. И общаться вот, в семье, с кем угодно, вот, испытывать эту вот расу, вкус. То есть полюбить можно любого человека, другими словами. Вот как бы это ни казалось странным, а вот это факт. Но это наука уже, как любить. Потому что, естественно, вот природно по-другому. Любишь и кого-то ненавидишь. Есть приятно, есть неприятно. Есть симпатия, антипатия. Вот я, кто-то мне нравится, естественно, можно. Но другой неприятен человек. Его вид неприятен, его голос неприятен, его запах неприятен. Это называется физический уровень любви. Всегда на этом уровне кто-то симпатичен, кто-то отвратителен. Неминуемо это. Это самый низкий уровень отношений. Симпатия, антипатия, отсюда друг-враг, вот это двойственность, вечные противоречия. И как ни странно, этот уровень настолько коварен, настолько обманчив, что когда даже вы встречаете человека очень приятного, любите его, через какое-то время пресыщения, он становится отношения отвратительным. В одном и том же варианте. Вот точно так же, как можно почувствовать отвращение к любому человеку, так же можно полюбить любого человека. Но это наука. Не на чувственном уровне это делается. Чувство – это лишь начало наших отношений. Чувство можно настроить на любой объект. Это нужно просто уметь управлять чувствами. Вы можете настроить на любой объект. Любить можно кого угодно. Собственно говоря, любовь, она в своем изначальном виде, она распространяется на все живые существа. Да, скажите, я понимаю, о чем идет. Речь идет об имперсональной любви, как бы вот это вот единстве, да, это не такое философское состояние. А вот мне-то хочется вот личных отношений. Вот этот вот вкус расы меня интересует. Да, об этом мы говорим. Прежде чем достигнем расу, сначала нужно понять вкус имперсональных отношений. Это первый шаг к развитию. Как, например, когда супруги чувствуют уже напряжение в отношениях, они живут уже 5-7 лет, уже не все так просто, уже характеры обнажаются. Сначала тела обнажаются, потом характеры обнажаются. Когда тела обнажаются, это приятно, а когда характеры обнажаются, это уже конфликты, уже сложности наступают. Уже их тела не так привлекают, уже не думают, как жить дальше вообще с такими характерами, начинают думать уже о других вещах. И в это время они думают, как же жить дальше, как преодолевать эти трудности. Они начинают уже мыслить не физическим уровнем, а подключают интеллект. И тут они становятся несколько имперсональными. Знаете, о чем речь идет? Чтобы сохранить эти отношения, нужно немножко отстраниться как бы, от этих физических отношений, от этих чувственных, личных, а подумать о детях, о родственниках, о друзьях, о работе, о собственности накопленной. То есть это имперсональное, об окружении начинают думать. Вот это окружение еще может поддерживать их отношения к браку, если они не возненавидят друг друга. То есть вот это окружение, это имперсональное, скажем, понятие любви. Но оно очень важно. Это именно та платформа, которая может поддерживать дальше наши отношения в трудностях. Например, перед родственниками старшими как-то неудобно разводиться. Они надеялись, такую свадьбу провели, они благословляли нас, и мы обещали им. И вот это держит старшие, мы уважаем старших, поэтому вот так. Или друзья, то же самое, или дети, какой пример мы подадим, разбитая семья, несчастье, это может нас держать. И все же, если мы остаемся на чувственном уровне, отношения идут до такой ненависти, что мы плюнем на все это имперсонально, скажем, нет, больше не могу. Не в состоянии просто больше, поймите меня. И даже окружающие скажут, действительно, так уж мучиться не надо, конечно. Разводитесь, что делать. Но это означает, что люди действовали на этом чувственном уровне, и поэтому их отношения, естественно, трансформировались вот в такую вот неприязнь. А теперь наоборот, вот человек неприятен. А он может стать вам дорогим. если совершит какую-то жертву ради вас. Есть одна история, христианская история. На этот счет даже был фильм поставлен когда-то очень давно. Это Древний Рим. И там два соперника, два римских воина. Один вот стал христианином. Собственно, поэтому там гонения были на них. Он имел проблемы. Его друг, он был другой культуры, они стали врагами с ним. На этой почве христианство, они стали врагами. Что христианство да преследовалось. И он сделал так, что его упекли на галеры пожизненно. Такая была интрига очень неприятная. Он потерял свое высокое положение и оказался на галерах. Там он сидел на весле, на это много лет уже, он стал превращаться в раба. Но вот этот дух его, он продолжал сохранять вот эту свободолюбие, независимость. А такой сильный человек был очень. Ну, даже сильные люди ломаются, но вот он не успел сломаться, потому что война случилась, он на этой галере также продолжал работать, были военные действия. И их начальник с этой галеры упал в море, в доспехах. Он должен был утонуть, должен был погибнуть. Этот раб, так сказать, в прошлом воин, он спас его, когда корабль был разбит весь, он как-то освободился, он спас его, спас ему жизнь. И как вы думаете, кем он стал для этого начальника? Начальник был в годах старше его, он его усыновил. Это означает, что освобождает от рабства, от всего, все наследство ему достается сразу же. Мгновенно все изменилось, смотрите. Вы не можете любить раба, вот так, посмотря просто. Вот какой-то раб на веслах работает, безмолвный, его там бьют плеткой. Вы даже не думаете, ну, что какие-то могут быть отношения с этим человеком. Он неприятен в жалком таком состоянии. И жизнь многих делает, знаете, таких людей в жалком состоянии, которые мы не замечаем. А это могут быть очень ценно для нас люди. Мы многих людей, самых ценных, можем вообще не заметить. Нам бросаются в глаза яркие такие, богатые, красивые, молодые, с характером, знаете, смелые женщины, там, которые могут вот раздеться, не стесняясь, или сильные мужчины, которые могут, знаете, пяткой прям в нос попасть вот так вот легко, бесстрашно, с пистолетом ходят. Это все чушь. Это не основа для любовных отношений. Это просто игры. Прям в конце это заканчивается всегда плачевно. Как правило, любовь таится в том месте, где мы ее даже и не видим вообще. Как правило. Потому что мы не нацелены на эту истину именно. Потому что я вот в этом примере был на галерах, но вот он совершил такой поступок. Кто-то ради вас может жизнь посвятить вам, потому что любит на самом деле. А кто-то говорит, что любит, но на самом деле в жизни все правится по-другому. Что же нас обманывает? Вот это тело красивое, вот этот успех внешний, вот эта вот гордость ложная. Она очень обманывает. На самом деле, найти свою пару нужно совершенно не так. Как человек, который смеется, Гюго пишет, этого урода описывает. Герой этого романа – это уродливый человек. Искривленное тело, его так вырастили специально. Это ребенка где-то украли. И вырастили его в таком вот виде, жутком, чтобы смешить людей. Потом на публике у него был искривленный позвоночник, ноги разные. Пластическая операция, ему сделали вечную улыбку. Он был просто уродом. Чем старше он становился, тем страшнее он был. Но на сцене все забавлялись этим уродом. Все смело смешили. Это была его профессия. От рождения его готовили к этому. И там ставится вопрос, как этот человек, внутри имеющий тонкую природу, чувствительную, интеллектуальную природу, мог найти себе партнера в жизни, вообще друга или супругу. Он был изуродован. Но он не мог привлечь таким образом никого на физическом уровне. Но тот роман очень драматичный, потому что Гюго находит интересный сюжет. Его полюбила одна девушка, которая посвятила всю ему жизнь. Каким образом? Она была слепая. Вот когда мы с вами ослепнем к этим внешним обманчивым вещам, мы найдем истинную любовь. Вот это тоже, это говорят мудрецы, это наблюдают люди старшие, но все же это чувство, раз она, мы нетерпеливы, мы хотим сразу получить разу, сразу этот вкус, молодость, вот это, знаете, вот это антураж, музыка, напитки, праздники, развлечения на этом фоне. Очень трудно совладать с чувствами, трудно заниматься йогой, правда же? Когда вокруг столько развлечений, вам нужно ом, и вы смотрите, что там пьют сейчас. Пошел портвейн, ом, а сейчас что? Сейчас все вышли перекуривать. О, сейчас уже все обнимаются. О, вы не сможете заниматься в такой атмосфере. Так же, как вы голоден, пришли на пир, он скажет, садитесь за стол. Нет, я пришел просто посмотреть. Это невозможно. Чувства, они требуют своего. Поэтому в наш век мы не можем как бы пользоваться обычной йогой, вот этой технической йогой. В наш век необходимо пользоваться бхакти-йогой. Есть йога любви. Учимся любить. Учимся направлять свои чувства на истинный объект. Нужно найти истинный объект и общаться с ним. И сначала любовь к Богу, говорится во всех писаниях. Сначала любовь к Богу. Потом мы сможем полюбить человека. Найти истинного человека. Истинного спутника жизни. Он необходим каждому. И мужчинам, и женщинам. Редкие люди обходятся без этого. Но у них есть прямые отношения с Богом. Это редкость. Но они, факт, есть. Но в основном нам нужна семья, близкие люди, отношения. Вот эта любовь человеческая очень важна, потому что она возвышает наш ум, нашу культуру, чувства, разум, деятельность. Все зиждется на этой любви, на этих отношениях, на этой расе. И вот когда мы идем путем жертвы, вот тогда мы испытываем настоящую духовную связь. Потому что мы изначально души, мы не тела. Тела можно использовать потом, когда оно портится. Можно выкинуть просто тело. А вы чувствовали себя так когда-нибудь, что вас использовали и выбросили просто? Чувствовали? Да, вот видите, так может быть с телом. И очень часто так происходит. Но душу не обманете. Вы не можете душу эксплуатировать или обмануть. Искреннюю душу обмануть невозможно. Истинная йога заключается, чтобы начать духовную деятельность внутри своего сердца. Живя вот в этом теле, мы также должны знать, что же делать мне как душе, как общаться с людьми как душа, как заниматься деятельностью как душа, что же такое душа, чем же она занята вообще. В материальном теле она ничем не занята, нечего это делать. Она не ест, как это тело, когда тело переваривает пищу, душа к этому никакого отношения прямого не имеет. Ну, скажите, как вы перевариваете пищу? Как вам это удается вообще? Что вы делаете для этого? Средотачиваясь, да выбрасываете соляную кислоту, точно по мерке нужно не ошибиться, там температуру нужно поддержать, вы должны как-то напрячься, температуру создать. Это автомат тела. Вы просто бросаете туда пищу, оно само переваривает, и когда все, энергия заканчивается, оно чувствует голод, побуждает вас снова это делать. Вот и все. Но вы не знаете, что там происходит. Доктор может сказать, что у вас там происходит, и все ли там в порядке. Но вы сами не управляете этим процессом. Вы не тело. Вы никогда так не знакомитесь друг с другом на дискотеке, верно же? Здравствуйте, здравствуйте. Какая у вас длина кишечника, простите? Нет, вам никакого нет дела ни до кишечника, ни до состояния сердца или печени. Это уже потом узнаете, что ваш партнер немножко болен, у него что-то с печенью. Это уже потом. И причем неожиданность, это как-то вы не ждете этих вещей вообще. А само собой вы ждете, что должно работать, само собой вы этим пользуетесь, не должно быть никаких сбоев. И вот когда возникает сбой, вы задумываетесь о жизни, правда же? Боже мой, что же с ним делать, с этим телом, с этой печенью? Раньше не замечал, все было нормально. А сейчас мне что-то нужно думать об этом, что-то делать. До 21 декабря нужно что-то придумать, правда же? Поэтому иногда болезни, вот что-то с этим телом, когда происходит, нас толкают к чему-то новому осмыслению жизни. Также мы гордимся чем? Внешним видом гордимся. Ну, чем-то мы всегда гордимся в нашем теле. Что-то мы скрываем, а чем-то гордимся. Есть что-то в нас красивое, мы это показываем. Есть что-то некрасивое, мы скроем там волосами, или одеждой, или как-то еще, или нанесем макияж. Мы так поступаем. С этим телом, в принципе, у нас всегда есть какая-то проблема. Может быть, мне хотелось бы иметь другой формы нос, знаете. Ну, а что я могу? Ну, у меня такой картошка, ну, что делать? Приходится смириться с этим носом, ну, все. Может, я не хотел бы иметь седые волосы, но красить не хочу. Я мужчина все-таки. И так далее. Может, я хотел еще чего-то. Может, я хотел быть великим чемпионом мира по акробатике, я не знаю, когда-то. Может, я хотел быть космонавтом, и много-много есть желаний, которые я не могу выполнить, потому что у меня вот такое тело, какое есть. Я рылом не вышел, как говорится. А бывает, он вышел рылом, и очень хорошо вышел рылом. Его и туда приглашают, и сюда, он в центре внимания, и на нем кожаная куртка, ему деньги дают. И Мисс Америка, знаете, просто вот у него ресницы большие, и везде ее возят, по всему миру показывают. Есть люди, это хорошая карма называется, тело.
Тело с хорошей кармой, но привлекательно. Никаких усилий для заработка он практически не делает. Такие способности, такая фактура, что деньги сами приходят к нему. Есть люди, которые владеют языком, знаете, они могут в минуту 200 слов произнести. Любые скороговорки. Их показывают по телевизору, они им деньги за это платят. Просто языком болтают и все. Ну, талант, говорится. А бывает, человек 3 слов связать не может. Даже по книге прочитать не способен с выражением. То есть есть разная карма. Есть люди рождаются больные, есть здоровые, есть красивые, есть некрасивые. Это разная карма, не душа. Душа к этому никакого отношения не имеет. Именно поэтому мы говорим, что любить нужно учиться. Душа – это и есть любовь, это и есть ее деятельность. А тело просто работает автоматически. Даже вот ум, вот вы сейчас что-то думаете, автоматически это сравнение приходит, правда же? Вы что-то вспоминаете, что-то слушаете, автомат работает. Это ваше убеждение, это автомат. Это не что-то духовное. Как в мою бытность считалось, что поесть дома, пообедать дома, это не очень духовно. Но в ресторане под музыку это уже духовно. Если в ресторан приглашаете человека на ужин, скажем, там оркестр играет, и вот вы это все оплачиваете, там есть официант, вот это уже духовная атмосфера называется. Часто то, что мы думаем, что духовно, то, что истина, совсем не истина, совсем не духовно. Поэтому в этом мире необходимы некоторые знания. Когда мы приезжаем в Индию, мы видим там немножко другая культура. Когда приезжаем в Европу, видим там третья культура. И в Европе там есть много стран, и культуры везде отличаются. И везде это мужчины и женщины. Культура определяет отношения мужчины и женщины. Они везде разные. В Индии сначала женятся, а потом влюбляются. Умеете так делать? Здесь, не дай бог, нет. Здесь опасно. Никто так не сделает здесь никогда. Большой риск. А вдруг потом не понравится? Что тогда я буду делать? Сначала должен понравиться, потом замуж. А потом, когда разнравится, можно развестись. Ну, хотя бы какое-то время нравился, правда же? А тут вот не нравится и не понравится никогда. Вообще трагедия. Нет, через жертву нравится любой. Ведь мать любит любого ребенка. А как так получается? Вот его никто не любит, а она любит. Ну, бывают такие дети, рождаются вот неудачно, они вот такие вот, семья не без урода. Но мать все равно любит любого ребенка. Умственно отсталого, какого угодно, она все равно мать, моя есть мать. Потому что там есть жертва. Она служит ему, она одевает его, обувает его, он ее кормит, он думает о нем. И возникает связь. То есть, а это говорят веды, древние книги. Вы должны учиться любить через служение, а не через требования друг от друга. Сколько вы требуете друг от друга, ровно настолько ваши отношения будут разваливаться, разрушаться. Чем выше будете требования друг другу предъявлять, тем опаснее ваши отношения, ваша любовь в опасности называется. Недолговечно будет. Любовь истинная ничего не требует, требует эгоизм. Отличайте эти вещи. Есть очень сильная энергия наслаждать свои чувства эго. Как я хочу, как я хочу, как я хочу должно быть. И они ругаются, не ругаются, не выясняют, кто же будет исполнять чьи желания. Никто не хочет исполнять ничьи желания. Все хотят, чтобы им служили. И даже если вы любите, но в таком духе вы долго не протянете. Ваша семья распадется. Вы возненавидите друг друга. И дети вас не остановят, ни родственники, ни старшие, потому что просто невозможно будет продолжать друг друга. И через 20 лет вы скажете своему партнеру: ты мою всю жизнь угробил. А ты мою, он скажет, также угробил. И все. В равной степени это будет. Но если мы образуем семью, скажем, есть какое-то уважение, симпатия определенная, это хорошо для начала, и совершаем жертву, служение, вот тут начнут будут происходить чудеса. Вы знаете, люди становятся красивее, красивее, красивее. И, собственно, я видел такие метаморфозы. Я своими глазами не верил, как такое может быть. Как эти люди настолько стали красивыми, которых я раньше знал. Они никогда не были красивыми. Никто бы никогда не сказал, что они красивы вообще. А теперь они трансформируются. Почему? Потому что у них появляется любовь. На самом деле. Можно сымитировать любовь. Как? Макияж называется. На самом деле, любовь делает очень красивым человека, до неузнаваемости. И безупречным как бы его поведение, его походка, его речь, все становится спонтанным, интересным, красивым, поэтичным, чистым, возвышенным чем-то. Можно прям писать романы, стихи, это будет все будет произведение искусств выглядеть, потому что это любовь. А теперь посмотрите на иконы, на эти древние храмы, на эти изображения, их так берегут. Откуда такая красота вообще? Откуда она к нам спустилась? Догадайтесь, пожалуйста. Это была любовь, запечатленная в красках, в камне, в этой архитектуре. Вот что, в чем секрет древней цивилизации. Люди умели любить. А сейчас все больше и больше вожделение, стимулируется вожделение. Тело, физическая основа. Обнаженные тела, без этого какая любовь может быть? Но ни одна постановка со времен, где показывают обнаженные тела, их отношения, не добирается до души, ни одна. Ее просто нет там. На самом деле ее там нет. Это действуют два автомата. Мужской и женский. Партнеры называются. Животные делают то же самое. Знаете, собаки даже это делают проще. Легче родиться собакой, говорится, вот в этом смысле. Потому что она прямо на улице может сексом заниматься, и никакого угрызения совести, не нужны какие-то специальные условия, деньги для этого. Долго договариваться, нет? Ухаживать там день и ночь, обещать что-то, обманывать друг друга. Совесть потом не гложет, прямо при всех на улице укупляются, и no problem, психических отклонений не бывает никогда, психиатры не нужны, сексопатологи не нужны. Квартиры не нужны. Легко и просто. Просто увидел противоположный пол, и главное, догнать нужно ее, догнать и схватить, и все. Если ты догнал, и все, ты успешен в любви, если бегаешь хорошо. И по росту подошел, и все. Ну, а животные легко справляются. Но у человека есть совесть, есть чувство, есть душа, есть интеллект, то есть есть так много тонких энергий внутри, что ему стыдно жить как животное. Он не может так вот. Тут культура, понимаете, тут религия, тут старшие, тут этикет, тут традиции. Дети, точно, все мешают. И дети мешают наслаждаться, и старшие мешают наслаждаться. Поэтому молодежь от старших подальше убегает. Что-нибудь тут вообще? То нельзя, это нельзя. Я знаю, что можно, что нельзя. Я уже большой, вырос. Имеется в виду уже созрело сексуально, вот и все. Но интеллект еще не проявился. То есть знания. Так, к сожалению, таких знаний мы не получаем сейчас, ни в какой как бы организации образовательной системе нет. Я не знаю, может быть, и подготавливают сейчас какие-то психологические моменты, дают людям. Но это вот айсберг, вершина айсберга, вернее. Но нужно глубоко получить это знание. Потому что речь идет о том, чтобы любовь поддерживала наши семейные традиции, чтобы не было несчастья, разрушений преждевременных. То есть время нас и так разрушит со временем. Мы состаримся постепенно, все умрем, это и так понятно. Не нужно ускорять эту кончину. Нужны знания, как жить счастливо. Я вас уверяю в одной вещи. Если мы с вами доберемся до души в этих отношениях, наша старость на самом деле будет счастливая. Это не будет что-то такое пустым словом сказано. Самое счастливое время будет именно старость. Вы же боитесь старости, потому что молодые. Это написано в Писаниях, что молодые, которые красивы, очень боятся старости. Ну а если вы узнаете, что у вас есть душа, вы станете бесстрашными. Потому что это будет самое счастливое время. Вот тогда вы научитесь любить. И это не теория, нет. В Южной Индии мне принесли диск. Запись одного певца. Он давно уже умер. И когда я включил, был поражен. Ну, то есть я уже эту культуру изучал, конечно же, какое-то время, чтобы уже понимать какие-то музыкальные там ценности их и прочее, поэтому я был поражен. То есть традиционно классическая мелодия, он поет баджан в сопровождении очень хороших музыкантов, просто мастера все. И сказали, что это лучшая его запись в жизни, этого певца. Он ушел из жизни. Это очень известный певец в Индии, в Южной. Когда он спел все это, зал не аплодировал, не выражал никаких эмоций. Они просто окаменели. Они не знали, что говорить, что делать. Я послушал эту запись. Она у меня до сих пор есть уже много лет. Я ее постоянно слушаю. И всякий раз чувствую то же самое настроение. Там есть любовь. Всегда. Никогда не надоедает мне эта запись. Там глубина какая-то. И мне сказали, этому певцу, когда он пел, было за 70 лет. ну, такое мастерство. Думаю, обычно в 70 лет уже голоса никакого нет. А? Уже все, человек уже старый, уже может, развалина какая-то. Говорит, нет, в Индии все знают, что настоящее мастерство и настоящее мастерство души приходит уже в преклонном возрасте. Самые большие мастера – это пожилые люди в бхакти-йоге. Вот они могут любить и выражать свою любовь. Так что молодые начинают понимать, что это такое. Это мы учителя. Не думайте, что учитель бхакти-йоги такой старый уже, выживший из ума, маразматик, который ничего не понимает в никаких отношениях. Нет, наоборот. Наоборот, их чувства свежие. Это секрет, секрет бхакти-йоги. О бхакти-йоге нужно говорить отдельно. Что это такое? Это тоже много очень секретной информации, но только для Алматы, только перед концом света можно говорить об этом. Потому что речь идет о расах. Если вы достигнете этого уровня расы, восприятия расы, вы будете счастливы безмерно. Это блаженство безграничное, божественное блаженство. Раса – это божественное блаженство. Приведем пример, чтобы вы тоже имели представление о расе. К примеру, есть ребенок. Ребенок, ваш ребенок, вы, естественно, его любите. Это хороший пример. Ладно, ну, мама, которую вы любите, тоже хороший пример. Ну, брат младший или старший, вы же любите его, ну, тоже хороший пример. Ну, все, кого вы любите, пример, нормально. Уже есть такая любовь родственная. И если ваш ребенок начал ходить ногами, вот первый раз встал на ноги и пошел, что вы чувствуете? Ну, вы удивляетесь, правда? Он не просто в восторг, вы что-то необычное почувствовали, но он ползал все время, то встал на ноги и пошел. Боже мой, даже событие, это нужно отметить. Это нужно записать вообще, когда это случилось. И Вася пошел. Два шага сделал, хлопнулся, здорово вообще. Вы должны всем позвонить, всем родственникам объявить, что Вася пошел, пошел Вася, все, пошел Вася. Началась жизнь новая. Откуда такая радость? А почему, когда идет какой-то чужой ребенок, вы так не реагируете? Это называется раса. Почему здесь вы удивлены, восхищены, здесь вы радуетесь? Потому что здесь есть любовь. Любовь порождает расу, вкус в этих отношениях. Вот все, что он будет делать, все будет удивительным казаться. Просто потому, что есть любовь. Сегодня Вася засунул большой палец в нос. Это было так потрясающе. Вы в своем дневнике пишете. Такой умный мальчик. И так далее, и так далее. И все, что он делал, этап за этапом, вы удивляетесь. Хотя все дети делают одно и то же. Вы удивляетесь своему. И можете часами об этом потом говорить, правда же? Если я приезжаю к матери с друзьями, все, она сядет рядом с кем-нибудь и начинает про меня рассказывать. Это может быть сколько угодно. Все, до секунды, до минуты, она все помнит. Это раса называется. Там, где есть любовь, все становится интересным. Хорошо, это понятный пример. Это бытовой пример, совершенно естественный и ясный, чтобы представить, что же такое раса. Но раса все же – это такой вкус, от которого вы, попробовав однажды, никогда не откажетесь. Уже невозможно просто будет жить. Будете думать, тосковать, пока не умрете. Вот эта сила, вот которую мы желаем с вами получить силу любви, называется раса. Вот ее нам, она либо угасает, либо не хватает, где же эту расу взять, освежить наши отношения, вот эту силу чувств. Раз означает, что вы просто вздрагиваете, вы восхищаетесь. Вы постоянно потрясаетесь, как будто все заново начинается с жизни. Вот это вот поддерживает нашу любовь. Теперь мой вопрос. Вы давно удивлялись восходу солнца? Когда это было последний раз? Каждый раз. Ведь вот это раз называется. Значит, человек одаренный. Если он может удивляться каждый день привычным вещам, это одаренный человек, талантливый человек. Он может что-то писать, он может что-то излагать. Там есть раса, люди будут слушать. Потому что единственное, что мы хотим, этой расы. От слова раса – Россия. А раса значит божественный вкус, высший вкус. Есть разный вкус, конечно же, у нас есть вкус. Ну, какой-то физический вкус тоже существует. Или придуманный вкус. Например, вы едите мороженое с золотой посуды. Мороженое вкуснее стало? И все же какой-то вкус больше. Это раса умственная, надуманная. Можно придумать это. И тоже как бы будет некоторое вдохновение. Ну, подобно тому, как вы смотрите на своего молодого партнера и думаете, о, я буду счастлив. Почему? что она мне будет готовить, исполнять все желания, будет всегда красиво, послушно. Вы придумываете все. Все будет не так. Или она смотрит на него и думает, вот он будет зарабатывать хорошие деньги, купит хорошую машину, для меня хорошую квартиру, и все мои желания исполнит. Это вы придумываете. И даже когда вы придумываете, вам становится хорошо, не так ли? Это придуманная любовь просто. Нет, умственная, интеллект выше. Это ум работает так. Ум воображает, фантазия это к уму относится. А вот интеллект это уже другое. Ум думает, он будет работать и зарабатывать большие деньги. А интеллект говорит, так он же ничего не умеет делать толком. Как он заработает вообще? Это интеллект уже. То есть вы реальность видите. Обычно это старшие видят. Младшие почему-то, когда влюбляются, вообще ничего не видят. А старший говорит, да за кого ж ты замуж пошла? Посмотри, у него ни образования, ни кола, ни двора вообще. У него такой характер и прочее. Ты по миру пойдешь с ним. Нет. Он для меня он сделает все. Он обещал, он говорит. Он за меня вообще такую жертву совершит, что он станет кем угодно ради меня. Я его так вдохновляю. Я верю в это. Это придуманная любовь. То есть интеллектуальное предвидение – это хорошо. Поэтому обычно молодые, когда влюбляются, старшие принимают в этом участие. Сейчас не знаю, как это все связать, конечно, практически. Бывает, что старшие вообще в этом тоже ничего не понимают. Как и младшие, еще хуже младших. К сожалению, в наше время, ведь образование – это не у младших, не у старших. Говорится, есть молодой дурак, есть старый дурак. Какая разница? Вот такая ситуация может возникнуть. И тут мы уже должны просто прожить жизнь, как получится уж, как получится. И все же мы говорим, спасти можно многие отношения. Как мы сказали, любить можно любого человека. Это вопрос правильных отношений, как строить отношения. И в ведической культуре готовили мальчиков, девочек к браку. Как? Они изучали, в чем их обязанности в семейной жизни, в обществе и так далее. Вот эти вот обязанности помогали им строить отношения. Например, человек обещает и делает. Вам нравится общаться с таким человеком? Теперь представьте, что это ваш муж. Вот он всегда обещает, всегда делает это. Он внимателен и заботится о вас. Друг хороший. Не просто вы ему говорите, он должен это сделать, и вы должны как-то пилить его, что он сделал. Нет, он друг. Он сам знает, что это нужно делать. Он знает, что жена, она нуждается во внимании, она, ей нужны какие-то подарки. И необходимо как бы вот мужской интеллект, мужские чувства, опора. И он делает, он. И вы будете уважать такого человека? Естественно, вы будете уважать больше и больше такого человека. Естественно, у вас будут расти к нему привязанности, чувства, интеллект и все остальное. То есть есть просто целый свод правил, если вы им последуете, вы полюбите друг друга. Но есть исключения, я сейчас скажу. Есть демоничные натуры и божественные натуры. Два типа людей существуют. У них прям противоположные цели в жизни и качества. Они несовместимы. Они даже если будут выполнять все правила и предписания, будут жить как кошка с собакой. Потому что если у одного ценность смирения, у другого гордость. Прям противоположные качества. Если у одного цель в жизни деньги, карьера любой ценой, а другой думает, нет, нужно же прожить честно. Нужно честно, нужно какую-то духовную жизнь. Несовместимость никакая. Один любит достигать цели при помощи насилия, собственной силы, подчинить другой не может так, потому что имеет другую природу. У одного есть совесть, обостренная, у другого нет совести. У меня был друг когда-то, и я не знал, что мы разные природы. Тогда я вообще ничего не знал. Да, вот сложно понять, потому что очень много также общего и хороших вещей также есть. Качества хорошие могут быть у того и другого. У меня был друг, он много для меня делал, так мы подружились. Он уважал меня, допустим, он выполнял желания некоторые, которые, скажем, я нуждался в чем-то. Он как вдруг понимал, что мне нужно, и иногда делает. Но я внутри чувствовал, что-то нас вот различает все же. Внутри где-то вот нету полной связи с ним. Где-то какой-то барьер существует. Это были, знаете, какие-то еще там 80-е годы на Дальнем Востоке. И вот однажды он ко мне пришел. И я посмотрел на него и увидел, что он в таком состоянии, в котором я его никогда раньше не видел. Он очень серьезный, о чем-то глубоко думает. Я шучу, он не улыбается, здоровается, он так пропускает мимо ушей, он во что-то погружен, во что-то очень серьезное. Как будто какой-то решающий шаг ему нужно будет сделать. Напряжен. Он пришел об этом поговориться. Он сказал, ты знаешь,
Мне сделали предложение. Одно. Тебе Дальний Восток. Я тебе скажу по секрету. Ты мой друг. Об этом нельзя никому говорить. Это была контрабанда. Это были советские времена. Было очень опасно. Красная икра. Это браконьеры делают. Они сдают это все по дешевке. Потом вы отправляете через границу. Закатаны кастрюльные банки под варенье. Или под что-то еще. Это обман. Получаете хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Но если вы проколитесь, вам конец. Вам в советские времена просто в конец будет. Высшая мера наказания, что-то вроде этого. И вот он мне предлагает. Ты, говорит, мой друг, поэтому я тебе предлагаю очень выгодную такую вот работу. Вот одна-две операции на всю жизнь вообще тебя обеспечишь. Ну, подписываешься, мне говорит. Я вижу, что у него лицо уже другое совсем. Он совсем уже из другого мира человек. Нет, 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 не проявлял. Вот мы были просто друзьями. Как, знаете, как студенты. Вот мы еще просто учились. Мы были в одной среде. У нас были одни интересы. Но когда мы уже повзрослели чуть-чуть больше, стали проявляться личные планы. Вот это и проявляется. Божественные, демонические натуры. У них совершенно разные планы в жизни и цели. И у меня... сработала природная моя трусость, вот это, как Бальзак говорил, совесть разлилась в трусости. Вот у меня вот эта совесть, как трусость была всегда. И я говорю, нет, никогда. Я просто понимал, что можно все закончиться на этом. Чувствовал, даже не понимал, а скорее вот почувствовал через него вот эту вот опасность, большой-большой риск какой-то, я не хотел на карту свою жизнь ставить. Я говорю, а он мне сказал, а я подпишусь. Его не стало потом. Ну, так его не стало. Ну, вы же понимаете, чем заканчивается это. Ну, может, еще лет 5 где-то он там чем-то занимался. Но мы потом уже не общались, никто не приходил никуда. Это пример, это просто пример из жизни. Теперь вспомните свои примеры, вы найдете что-то подобное, не так ли? Знаете, это разные природы, их смешивать нельзя. Они, как правило, не меняются в течение жизни. Один становится демоничным, другой становится божественным. И вот эти вещи совмещать нельзя, это написано в Ведах. Демоны должны с демонами сочетаться, божественные с божественными природами, чтобы был мир и порядок. Что у демонов тоже есть своя сильная культура, и своя как бы этика, и свои даже святые, и все остальное. Но это уже другая культура, другая тема, другая цель и смысл. Знаете, чем отличаются демоны от божественных? Главный момент. В остальном они могут быть похожи. Расскажу историю. Притча. Идет один полубог. То есть вот божественная природа, Индра, царь небес. Идет по склону горы крутой, по узкой тропе. И смотрит, сверху ледник висит, лавина вот, готовая сорваться, нужно быть осторожным. А внизу, ниже тропы, там поселок, поселение людей. И он понимает, если он вот сейчас так пройдет неосторожно, он причиной гибели быть. Но он же полубог, он не хочет это. А навстречу по этой же тропе идет демон, великий. Не менее великий, чем Индра. И очень сильный. Индра понимает, о, сейчас будет конфликт. Всегда, когда демоны полуводи встречаются, конфликт возникает. Всегда до оружия доходит потом. И он смотрит, лавина, поселок. Так, понятно, нужна жертва. Я не могу этого допустить. Поэтому он проявляет полное смирение, когда демон подходит по этой тропе. Он складывает ладони, смирение. То есть я твой слуга, означает жест. Пожалуйста, проходи первый, я тебе уступаю дорогу. То есть никакого конфликта. Демон удивляется, странно. Всегда сражались нормально. Теперь он тут такой смиренный вообще. Теперь он свою культуру демонстрирует. В чем причина вообще? Наверное, что-то здесь не то. Он смотрит, лавина. А, понятно, хочет быть праведником. Хочет быть добрым, показать, что он тут, так сказать, гуманист великий. Нет, я гуманист. Я твой слуга, проходи ты первый. Он делает то же самое, но с другими мотивами. Индра понимает, а демон подражает мне просто, он просто меня выводит из себя, ясно. У него нет этого, но он просто вот со мной соревнуется в добродетели. Понятно, нужно спровоцировать его на схватку, хорошо. Пусть он меня убьет, и люди, во всяком случае, будут живы. Он вытащил оружие и ранил его в плечо. Ну, сейчас точно нападет. И стоит, ждет. Демон, он хочет быть великомучеником. Не, я буду великомучеником. Ранил его в плечо, тоже стоит, ждет. Ты меня должен убить.
И так это продолжалось, и изрезали до кусков друг друга, там они лежали, все окровавлены, пока их не растащили в разные стороны. Это демон и полубог. Делают одно и то же, но один это делает из чистого сердца, другой это делает на показ, как? Чтобы иметь репутацию в обществе. Это разные вещи совершенно. Теперь давайте взвесим с вами наши качества внутри. Что мы делаем от чистого сердца, что на показ? Не женимся ли часто на показ? Не выходим ли мы замуж на показ? Не говорят ли об этом некоторые свадьбы, как они организовываются? Подумайте об этом серьезно, в глубине сердца. Потому что брак истинный творится на небесах и в сердце человека. А не в этих роскошных обрядах, которые иногда люди делают на показ. Это очень важный тоже момент, как мы начинаем эти отношения. Поэтому есть целая культура, целая наука, как же общаться друг с другом, учитывая, то есть, наше положение мужа, жены, или сына, или дочери, или отца, или родителя. Без этих знаний мы не сможем наугад и на показ стать счастливыми. Необходимо обучение. То есть, как ни странно, любовь, нужна подготовка к ней. Любовь – это аспирантура уже жизни. Нам нужно сначала получить среднее образование. Нет, начальное образование. Потом среднее образование. Потом высшее образование. Потом аспирантура, наконец. То есть нужно пройти некоторую школу. Что вполне, само собой, естественно. Это не такая школа, где вы сидите, ждете конца урока, и когда же, наконец, все это закончится, это мучение. Нет, это школа жизни. Мы живем в этой школе. И вот теперь нужно пройти счастливо в знании. Не причиняя никому зла вокруг, а служа. В служении, через служение мы строим отношения с миром, с близкими людьми. Вот там развивается наша любовь. Тот, кому мы сделали добро, становится нашим ближним, говорил Иисус Христос. Вот и все. Вот это начало всего. То есть через жертву мы становимся дорогими друг другу. И неважно, какой там у нас нос, какой возраст. А затем мы начинаем общаться. И находим хорошие слова, начинаем доверять. Ошибки не замечаем друг у друга. Хорошие вещи... Раз, радуемся. Значит, уже есть любовь и доверие. Если нет ни любви, ни доверия, малейшая ошибка вызывает разногласия. Посмотри, какой ты. А ты какая? Я просто молчал, какая ты. И они вспоминают все эти какие-то бытовые вещи, которые яйца водяного не стоят, и конфликт разгорается, и кулаки, и все что угодно, разборки. До судов, до разводов. Без всякой причины люди разводятся, без всякой причины женятся. Без всякой причины живут в этом мире. Где причина нашей жизни? Зачем мы живем? Никто не знает. Ну так как же мы будем счастливы? Ну, что-то только если урвать все-таки на какое-то время. Ну, этот принцип жизни – урвать. Хоть какое-то время быть счастливым. Ну, урвал все-таки счастье свое. Временное счастье. Но временное, оно всегда временное. Но именно вот сознание урвать – вот это проблема. Временно не проблема, с этим надо согласиться. Тут высшие силы так устроили, нормально. Но даже во время существования можем ощутить вечное счастье, духовное счастье. Но вот это вот сознание вора именно намешает. Напоследок расскажу притчу для тех, кто первый раз особенно, потому что многие слышали. Как у одного человека было 4 жены. Поучительная притча, у него 4 жены, он торговец известный. И первую жену он любит больше всех. Больше всех он только на нее и смотрит постоянно. Одевает, украшает, глаз не отрывает, всем показывает, не расстается ни на секунду. Вторая жена, он тоже любит ее, но прячет от глаз других, боится. Слишком красивая, слишком привлекательная. Отобрать могут, отбить. Но он ее держит под замком. Третья жена. Как друг у него, но у нее свободная жизнь. Она может туда пойти, сюда, куда захочет. Он найдет полную свободу. Но когда необходимо, она всегда рядом и готова помочь. Тоже может исполнять свой долг. А четвертую жену вообще не замечает толком. Ничего ценного не представляет для него. Как тень. И надо даже забывать, что она вообще существует. И вот настал день его смерти. Плохо человеку. Он же привязан к этим 4 женам. А теперь нужно уйти куда-то, одному остаться. У него неизвестность. Он обращается к любимой жене и говорит: «Дорогая, ты не пойдешь со мной,
Не скрасишь там мое одиночество. Мы же с тобой как одно целое. Ты не бросишь меня? Ты же любишь, ты пойдешь со мной. Сказал, дорогой, нет, нет, между нами мало общего. На самом деле ничего между нами общего нет и не было никогда. Ты заблуждался. Я с тобой не могу пойти. Ты пойдешь в одну сторону, я пойду в другую сторону. Без иллюзий. Ну и представьте, что же было за услышать такое несчастному человеку. Ой, боже мой, он чуть не умер раньше срока. Он похолодел от ужаса вообще. Такой обман, такая коварная жена оказалась. Ну, он тогда обратился ко второй, но тебя я любил тоже, прости, если так вот обращался с тобой как-то. Но, может быть, ты пойдешь со мной, скрасишь мое одиночество. Он говорит, я уже знаю, куда пойду, дорогой мой. Ты не зря меня прятал от глаз других. На меня давно уж глаз положили. О, все, конец, конец. Третья жена, помоги мне. Ты всегда была другом, была готова помочь в трудную минуту. Сейчас трудная минута, помоги мне. Я могу только похоронные обряды провести, дорогой мой. У меня куча других дел, ты же знаешь. Я живу своей жизнью. Ну и похоронные обряды проведу, не беспокойся. Все будет хорошо. Будет пир, будет водка, все нормально. Отметим, погуляем. И все, он умирал скорее внутренне, чем внешне уже. Я услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Ты кто? Да я же твоя четвертая жена. Которую ты никогда не замечал. Какая роковая ошибка. Вот кому мне нужно было внимание уделять. Вот на кого нужно было смотреть. Вот с кем нужно было быть неразлучным. А я всегда был с тобой. Ты просто меня никогда не видел. Я с тобой остаюсь. Я никуда не собираюсь уходить. И не собиралась. Я твоя верная жена. А ты мой муж. Мы вечно будем вместе. Это притча, это аллегория. И первая жена олицетворяет тело человека. Но он с ним никогда не расстается, эта душа с телом, пока жив. Но он его показывает, всем наряжает, одевает, кормит, не жалеет денег на него. Но мимо смерти тело пойдет туда, а душа в другую сторону. Ничего общего и нет, и не было. Вторая жена – это его богатство. Золото и деньги. Прятать надо, ведь могут отобрать. Нужно держать в заперти. Это его другая жена. Но после смерти понятно, что она пойдет другому. Его уже все знают, куда она пойдет. Все давно уже запланировано. И вот третья жена – это близкие родственники, которые живут своей жизнью, но всегда готовы на помощь в случае трудности. Они тоже могут прийти и провести эти похоронные обряды и жить своей жизнью дальше. А четвертая жена – это его душа, на которую никогда внимания не обращал. Такая притча о любви. Есть много всяких притч. А любви – это интересная тема. Если говорить о человеческой любви, можно рассказывать такие истории, чтобы плакать будем долго потом, как Ромео и Джульетта. Мы были недавно этим летом в Европе, были также в Италии. Это место называется Верона. Знаете? Ромео и Джульетта там, прототипы жили. Шекспир писал эту историю, опираясь на их пример. Мы случайно оказались на той улице, проходя, и видели цветы, вся арка в цветах, весь двор, балкон, музыка играет, там все деревья в этих ленточках завязаны, много людей туда пытаются пройти, посмотреть, и спросить, что там такое. Там жила Джульетта. На этом балконе вот она выходила, и Ромео был внизу, вот они общались здесь. И люди приходят туда, завязывают узелки и загадывают, хочу такого же Ромео. Вот, хочу такую же Джульетту. Все желают этой человеческой любви такой, вы знаете, сильной. Но в чем секрет этой любви? В том, что она кратковременно была. Ромео не успел состариться. Они не прожили ту рутинную бытовуху, которая нам предстоит живым. Вот поэтому так красиво выглядит. Но если продолжение писать, вы будете просто плакать уже другими слезами. Как этому Ромео наконец Джульетта уже наскучила, и уже он влюбился в кого-то еще. Ну, вы знаете продолжение. Мы сами это и есть продолжение всего этого. Давно уже.
Заметили, что каждый фильм любви заканчивает на самом красивом месте. Он заканчивается там. И дальше не продолжается, потому что дальше уже ничего интересного не будет. Главное, что-то не вместе. Это была целая, конечно, история, как они оказались вместе, как они добились, противостояли, силу любви проявили. Но потом нужно фильм закончить. Конец фильма. На фоне заходящего солнца, вот пара вместе, и все, все счастливы. Вот тут пора заканчивать. Потому что начинается другая история. Другая история, когда пойдут дети, когда нужны будут деньги, когда платить нечем, когда есть ссоры, и Джульетта бьет тарелки о пол. Да, это правда, это правда, правда. Поэтому вот эта романтика, конечно, мы хотим этих романтических отношений, но зачем же эта жизнь дается нам? Для жертвы, для очищения, для углубления этих. Это непросто, верно. Поэтому не разводитесь, учитесь любить. Не разводитесь. Не настраивайтесь так, что при любой трудности сразу же развод. Нет, научитесь меняться и научитесь служить. И вы обретете что-то необычное. Если, конечно, обучитесь бхакти-йоге. Если просто будете терпеть друг друга, то в конце концов тоже будет невозможно. Просто за счет терпения невозможно. Терпение означает, что мы параллельно развиваем более глубокие отношения. Тогда есть смысл терпеть. Ну и, пожалуй, хватит на сегодня. Вот не совсем такой романтический рассказ, конечно же. Но в другой раз я расскажу кое-что интересное о любви. Истории некоторые. Из духовного мира. Не слышали никогда истории из духовного мира? Ну, это секретная информация, вы же знаете. Вот в день конца света можно об этом говорить. И тогда у нас будет не конец света, а начало света. Мы превратим конец света в начало света, если просто послушаем, поговорим на эти темы. Это была подготовка. Какие будут вопросы? Или какая программа дальше? Алена? Да. Хороший вопрос. Я могу сказать некоторый смягчающий фактор, потому что сейчас Кали-юга, век Кали, особое время, когда демонов и полубогов нет, ярко выраженных, все смешаны. В каждом из нас есть и то, и другое, и плохие, хорошие качества вместе. Но все же что-то может преобладать, поэтому вопрос остается в силе. У кого-то все же могут преобладать божественные качества, у кого-то демонические качества. Поэтому в этом случае, конечно же, мы просто даем пожелание не разводиться. Но бывают случаи, когда невозможно, не сочетается природа. Если вы становитесь на духовный путь, и ваш партнер становится агрессивным к этой практике, и агрессия увеличивается день ото дня, это будет невозможно. Это пример будет. Вот это будет ярко выражена демоническая природа. Если он не принимает никаких основ, ни насилия, даже вегетарианства, ничего, он категорически не принимает, вам не позволяет, то есть ведет себя агрессивно, враждебно, оскорбительно, то вы не сможете продолжать жизнь. Как правило, люди немножко внешние демоны, потому что их культура такова. Ну, как бы кажется, что это хорошо быть немножко демоном. Таким сильным, там, постоять за себя, нагрубить где-то там. Мы подражаем больше этому. Поэтому иногда кто-то так себя ведет, но нужно потерпеть, посмотреть, что будет дальше. Сможем ли мы добраться до глубины сердца этого человека? Если сможем, он изменится. Большинство людей меняются. И единицы не меняются. Вот такие вот очень агрессивные, злые люди есть. Они только на своем отстаивают, только свое мнение ценят, больше ничего. В этом случае, конечно, невозможно будет отношения.
Ну, в общем, да, сейчас пора вопросов, поэтому вы можете их задавать. А пока вы думаете, я вот тоже уже пользуюсь моментом, что у меня микрофон уже в руках. Гуру Махарадж, я помню одну вашу лекцию. Вы приводили в пример следующую притчу, когда один ученик пришел к какому-то духовному сильному мастеру и попросил у него любви к Богу. А мастер сказал ему: «Но ты понимаешь, что ты же живешь в миру, у тебя же есть вокруг люди, какие-то заботы. Да вы не понимаете, Гуру Махарадж, я хочу любви к Богу». И тогда учитель снова обратил его в его среду, в его окружение и сказал, что ты должен научиться любить Бога через людей, которые находятся рядом. Вот сейчас очень многие стремятся к духовности, понимая под духовностью что-то очень свое и способны уходить в некое отречение, отшельничество, туго понимая эти вещи. Не могли бы вы немножечко вот раскрыть эту тему, как можно полюбить Бога через любовный процесс в семье со своими близкими?
Есть три измерения сознания: невежество, страсть и добродетель. Запомнили? Невежество, страсть, добродетель. И в невежестве понятия любви никакого нет у человека. Он любит только себя. Свое мнение, свои вкусы, только это в центре внимания. Это единственное, что он знает. Это глубокое невежество. Эгоцентризм максимальный. То есть понятие, представление о любви как о служении уже другим взаимоотношениях начинается в страсти. Страсть уже выше невежества. С нее уже можно какое-то представление о любви иметь. Отраженное представление. Эта ценность в этом заключается. Поэтому, когда ученик пришел к гуру, сказал: научите меня любви к Богу. Я ничего мирского не желаю. Хочу любви к Богу. Трансцендентного уровня. То гуру спросил: а ты любил кого-нибудь? Говорит: нет, вы меня не поняли. Я ничего мирского не преследую. Никаких вкусов. Хочу только любовь к Богу. Но ты любил хоть кого-то? Да нет, мне не интересует ничего мирского. Так вот, иди сначала полюби кого-то, а потом приходи ко мне. Тут достигни страсти какой-то. Выше поднимись из невежества. Сейчас ты любишь только себя. Как о любви к Богу можно говорить? Если мы занимаемся только йогой для себя, это все еще невежество. Йога – это подготовка для великой жертвы. Для деятельности, через которую мы сможем понять вот эти отношения, любви, настоящие отношения. Это йога. Смысл в этом заключается, великий. Там есть много ступеней, много процессов, это уже отдельная тема. И в страсти дает тонкую путеводную нить, сентимент, чувство. В страсти есть две вещи: любовь и ненависть, то есть нежность и жестокость. Она очень двойственна, очень противоречива, это демоническая гуна на самом деле. Если вы видите человека сентиментального и жестокого, это демон. Они убивают святого, а потом плачут и пишут о нем, что он был святым. Когда крокодил ест, уже он тоже плачет. Это культура демоническая считается. В страсти. Страсть – это демоническая культура. Но они также имеют плюсы. В чем? Что это великие герои. Они могут делать великие дела, великие организации, формацию устраивать. И они имеют вот это чувство, любить умеют, хотя бы кратковременно. И вот этот сентимент, если использовать, можно человек поднять выше в добродетель. К настоящей любви. К недвойственности. Поэтому начало просто люби людей. Люби все живое. Уважай. Это начало. А затем можно подняться дальше. До божественной любви, настоящей любви. Но можете представить, что супруги любят друг друга божественной любовью? Можете представить? Вот, это возможно. И не только супруги. И друзья также могут любить друг друга. И дети могут так любить своих родителей, если есть также духовные отношения, там внутренние отношения. Вы только представьте, что же это такое. Откуда же все эти храмы, откуда все эти изваяния, откуда все эти произведения искусств, которые хранятся сейчас как шедевры. В музеях, где температура не меняется ни на градус, знаете, где все следят, чтобы это сохранилось как можно дольше. Откуда это все? Это было создано любовью. И сравните сейчас современные какие-то проявления. Это уже другой ракурс. Другая глубина. Нечто такое больше временное, такое, знаете, быстрое, скоротечное, что-то изображается. Экспрессивное. Меняются движения, направления. Это как раз модно менять все эти стили, менять и сказать что-то новое, выделиться, как-то прославиться. Также в семье тоже. Все скоротечно, все динамично, все экспрессивно, с переживаниями, с уходами.
Посмотрите, это же история. Все, все очевидно перед нашими глазами. Посвятите жизнь одному человеку. Посвятите жизнь одной деятельности. Посвятите жизнь одному Богу. Этого достаточно. Вы достигнете совершенства. Не нужно прыгать, как обезьяна, с ветки на ветку, говорится в ведах. Станьте постоянными. Углубляйтесь, углубляйтесь, углубляйтесь. О, хороший вопрос. Да-да, очень хороший вопрос. Да, может это быть так. Например, если железо, пруд железа взять, поместить в огонь, то через какое-то короткое время оно раскаляется, приобретает качество огня. Вот точно так человек может менять свои качества через общение. Если вы имеете божественную природу, но общаетесь с демонами, вы демонизируетесь. Если вы воспитаны как демон, но общаетесь с чистыми людьми, вы постепенно обретете все их качества. Трансформируйтесь. Трансформация. Мы можем превращаться через общение, меняться. Я вам расскажу короткую историю про Леонардо да Винчи. Слышали ее? Капелло поет свою песню, эту историю. Известный бард российский сейчас. Леонардо, когда писал «Тайную вечерю», искал прототип, образ Иисуса, чтобы изобразить его. Так сказать, натуру очень чистого, святого человека нужно было найти. И на это ушло больше года, по-моему. Не мог найти этот портрет. И однажды в каком-то храме он увидел, поют юноши, хор. И там вот это был такой чистый, молодой образ, красивый, одухотворенный. Он подумал, вот это будет Иисус. Очень подходит это то, что вот я вижу. Он пригласил его в мастерскую, сделал с него эскиз, портрет, был полностью доволен. Считал, что картина была уже закончена, но трудность была в другом большая. Образ Иуды был сложнее. Он один из апостолов, он также принадлежит к лику святых там, но он имеет также этот скрытый порок, это сложная, противоречивая фигура. Где же найти такой прототип? На это ушло больше 2 лет. Заказчики уже негодовали, Леонардо не знал, что делать. В конце концов, он шел просто по улице и увидел в канаве. Тогда человека пьяного, мертвецки пьяного. Он лежал там, грязный весь, опущенный. Но что-то просвечивало сквозь вот эту вот нечистоту, какая-то святость, какая-то чистота бывшая. Ну вот это то, что мне нужно. Сказал слугам, возьмите этого бродягу ко мне в мастерскую, посадите, пока он в беспамятстве. Мне нужна эта натура, этот образ, я ищу, искал столько лет. И он невменяемый там что-то сидел там в полусне, в полутом бреду. Леонардо сделал с него эскиз и был очень доволен. И человек пришел в себя, осмотрелся и сказал, а я здесь был уже. Когда? Когда-то несколько лет назад меня один художник пригласил в эту мастерскую и нарисовал эту картину с меня. Это был один и тот же человек. Пока он пел капеллы, он имел этот божественный оттенок. Как только он стал общаться с другим кругом людей, он изменился. Это все. Поэтому мы можем управлять этой трансформацией при помощи общения. С кем поведешься, того наберешься. Если мы хотим возвыситься, общайтесь с более продвинутыми людьми, и вы будете быстро продвигаться. Если кто-то хочет быстро деградировать, несложно тоже. Тоже нужно найти круг общения и постоянно поддерживать его. Все. Все просто. Любил выпить. Да. Бывает, что неплохо начинаются отношения, а потом супруг начинает пить, потому что теряет смысл того, что имеет человек. Мужчина не может жить просто семейной жизнью, быть счастлив. Вот женщина может, если вот хорошо организовать семью, она может быть счастлива просто семьей и детьми. Мужчина никогда. У него должна быть высшая цель. Отсюда сейчас так много наркоманов или пьяниц, или вот каких-то людей неудовлетворенных, озлобленных, циничных мужчин именно, потому что они неудачливы в своей жизни. Ощущение личной неудачи. Начинают просто пить или
как-то деградировать по-другому. То есть просто он не успел получить понимание высшего смысла. Ну, не один он, видите, многие об этом споткнулись. Такая уж ваша судьба, как говорится. Но теперь вы уже, видите, вы же получаете знания. Надеюсь, все будет лучше. Обязательно, обязательно. У женщины цель и средства в одном лице, в муже и в семье. Поэтому ей повезло, если муж имеет высшую цель, и она служит ему, и он ведет к высшей цели. Для нее это самое лучшее, потому что сама она не может помнить о высшей цели так же, как мужчина. Никто не выбирает свою цель. Не думайте, что нужно выбрать себе цель. Цель существует одна, высшая. Кто? А как можно выбрать цель? Все хотят денег, вот и все, как можно выбрать? Это уже установлено. Все цели уже давно установлены. Но разумный, он принимает высшую цель, которая включает в себя все остальное, и деньги, и все остальное. А неразумный думает о деньгах и забывает о высших вещах. Вот сейчас, поскольку мы неразумны, не получили этого разума в образовании, а высшей цели ни в советские времена, ни в постсоветские времена еще пока нет, мы выбираем цель какой-то более низкого уровня, а отсюда проблема у мужчин. Проблема разума это. Мужчина без разума это не мужчина. Поэтому он превращается постепенно в какую-то женщину просто. Или в какого-то ребенка. Потому что нет высшей цели. Высшая цель дает ему силу, разума. Нужно воспитание. Мужчина воспитывается до женитьбы как? И он учится контролировать чувства, управлять чувствами и умом. Специальную школу проходит, прежде чем вступить в брак. Такие люди обычно не разводятся, если проходят такую школу. Они знают, как быть ответственными и все остальное. Но если он всю свою молодость гулял, с девочками бегал, он также будет гулять и потом думать. Он менталитет перенесется, понимаете? Он внешне будет с женой, но будет думать о чем угодно. Сразу после свадьбы он выйдет погулять с ней и уже будет смотреть на других девочек. Сразу же. Это определенная подготовка должна быть. Вы же готовитесь, чтобы получить должность, скажем, директора какого-то или управляющего. Вы же готовитесь, высшее образование получаете, вы работаете. А вы думаете, что брак это так вот спонтанно, расу получил и все? Да, это просто сексуальная энергия связывает их. Это опасный момент. Это очень серьезный шаг в семейной жизни. Знаете, что в ведах написано? Никто не должен быть отцом, матерью, царем или гуру, если не может своих подопечных привести к совершенству. Не знает, как это сделать. Вот какая-то ответственность. Поэтому девочки, мальчики, у них есть специальная подготовка. Например, девочка также должна иметь специальную подготовку, как войти в семейную жизнь. Их обучают раздельно, в этом смысле слова. Не как в современных учебных заведениях, в перемешку, потому что там вы не сможете даже их обучать толком, они заняты друг другом. Это невозможно. То есть современная система образования дает очень поверхностное знание по той причине, что два пола не разделяются. Поэтому можете до определенной степени только обучать, а потом они вам дают отпор. Все, не вмешивайтесь на нашу жизнь, говорят. И учителю, и родителям скажут то же самое. Здесь вы не имеете права, все, запрет. Ювенальная юстиция. Я под охраной нахожусь, мои права. Вот так. Поэтому пока не поздно, учитесь. Учиться никогда не поздно, собственно говоря, этим вещам. Учитесь, идите в институт прикладных духовных технологий, есть же заведения хорошие. Там много сейчас студентов очень интересных. И всегда есть какие-то науки, постоянно есть какие-то занятия, работа.
А можно еще один вопрос? А почему вот интересно все-таки человек современный сознательно или неосознанно принимает положение без любви? Или принимает за любовь нечто то, что имеет, и к большему не стремится? Ну, ему просто достаточно иметь хорошее образование, ну, некую модель, такую форму, хороший бизнес, он думает о положении в обществе. Ему достаточно иметь, ну, какую-то семью. И... Ну, и все это, в общем-то, а может быть, даже он это и любовью не называет, и в принципе не задается такими вопросами. И когда ему говоришь о том, что чистая любовь, как-то очень несерьезно люди могут на это вообще реагировать и не интересуются этим.
Есть две причины на это. Один суфи когда-то собрал всю деревню, там история. И стал говорить о любви к Богу. Все люди пришли, стали слушать этого святого. И тут какой-то старик появился, глухой. Там овец искал. И увидел, что тут сидит много людей, и какой-то вот человек большой там говорит. Он сказал громко: «А ты не можешь найти мне моих овец? Я тут потерял овец». «Старик, подожди, у нас тут серьезная беседа, мы о любви говорим, сядь послушай». «О чем же они говорили?» «Это святой сказал, обратился к людям, что любить – это естественно для каждого человека, необходимо». «Вот скажите, кто вообще в жизни никогда никого не любил, но обратился? Поднимите руки, встаньте, выйдите сюда. Есть такие люди?» Один, трое подняли руки. «Боже мой, ну-ка иди сюда, он попросил первого». «Ты что, никогда никого не любил?» «Да нет, не помню такого». «Никогда и никого». «Но вспомни, может, ты маму любил, там, или тетю любил, ну, в детстве». «Не, ничего не испытывал, не знаю, что такое». Другой поднял руку тоже, иди сюда. «Ты что, тоже, может быть, ту кошку любил в детстве, там, или ты...» «Ничего не помню такого, ничто не нравится, просто живу, деньги зарабатываю, там, ем что-то, работаю нормально». «Вообще не понимаю, о чем вы говорите». Третий подошел, и то же самое, перебрали, вспомнили, ничего. Нет. И тут старик не выдержал, тут ты слишком долго, ты обещал найти моих овец. А я тут слепой, я старый человек, помоги мне. Тут много людей, пусть все пойдут, помогут мне. Ты искал трех баранов? Или одного барана искал, а ты трех нашел, убери вот этих трех, можешь их использовать как баранов. Они никуда не годятся, эти люди. Они не умеют любить. Это животные. Это один момент, что человек просто не развит. Скудный запас знаний, скудный опыт, как бы нежелание вообще учиться, нежелание что-то познавать, замыкается в себе и считает, что он великий так. Это один момент, самый низкий. Другой момент – страх. Он не низкий человек, но он испытывает страх. Если я буду стремиться к слишком высокой цели, боже мой, неизвестно, что получится, достигну, не достигну. А работа, деньги – это всегда при мне будут, понимаете? Вот просто стану порядочным. Это просто страх. Либо страх, либо глубокое невежество. Две причины на это. То есть люди бесстрашные и развивающие знания никогда не ограничатся такой жизнью. Стучите, и откроют вам, говорится. Ищите и найдете. Не прекращайте свои поиски и не бойтесь ничего. Почему в этот век приходят эгоисты? А, уже рождаемся таким. Это необходимо для выживания на первом этапе жизни. То есть материальный мир существует на базе именно невежества, самосохранения, самовыживания. Ребенок, он еще в невежестве. Ему необходимо выживать, он требует есть, требует то, требует исполнения желаний, и так он может выжить. А потом постепенно он поднимается до страсти через образование, потом до добродетелей, то есть постепенно он может возвыситься. Что в материальном мире господствует именно невежество. В духовном мире нет его. Мы с вами сейчас в материальном мире находимся. Мы рождены. Мы все родились в невежестве, поэтому нам нужен процесс. Хороший вопрос. Общение. Общение. Как железо с огнем, помните? Постепенно мы раскаляемся, мы наполняемся этим. Общаясь. Угу. Это очень хороший вопрос. Похоже, что вы уже практикуете какую-то йогу. Уже знаете об этих противоречиях внутри.
Мы сегодня в гостях как раз у Стефани. Это Стеша, хозяйка этого заведения, чудесного йога-дом.
Ага, понятно. Вы уже продвинуты, значит. Хорошо, хорошо. Нужно все это занять служением Богу, все объединиться. Они не могут идти в разных направлениях, если все это делать для высшей цели. Будет гармония. Да. И работать можно для Бога, и семью можно поддерживать для Бога. Все можно связать с этой целью. Это также отдельная тема, если подробнее об этом говорить, но вот принцип вот такой. Это бхакти-йога, которая объединяет чувства, физический план, ментальный план, интеллектуальный план, объединяет в одно целое. Это по привычке, не так ли? Такова привычка их. Как лебедь, рак и щука. Пока их такая природа. Но природа меняется через практику. Когда вы практикуете, можно изменить природу. Например, курить – это не природное явление. Но можно через практику сделать его естественной привычкой. Через практику. Просто курить, курить и курить. И все, и вы, естественно, спонтанно начнете курить. Потребность появляется. Точно так же можно избавиться от дурных вещей. Они уже вошли в нас, вот эти все противоречия вошли. Да, это как стало природой, приобретенной. Но если вы будете практиковать цельный образ жизни, все это очистится. Цельный означает служение единому целому, недвойственно. Вы не живете для себя. Нет лицемерия, нет двойственности. Ничего себе в карман не прячете. И на этом пути вы увидите, что ваша любовь развивается, и вас все больше и больше любят окружающие. Что у вас нет ни двойной игры в этом мире. Любовь и доверие, оно будет проявляться больше и больше и больше и больше. То есть Бхакти-йога говорит, что царь Амбариша, когда-то жил такой, он занял себя в 9 процессах служения Богу, преданного служения Богу. То есть его чувства, его обоняние, его сязание, его зрение, его слух, все были связаны с служением Богу. Интеллект, его работа, он был царем. Все было связано с этим. Он достиг наивысшего совершенства. Если вы займете хотя бы уши в служении Богу, вы достигнете совершенства. Просто слух, достаточно этого. Если же вы язык займете, вы многого достигнете. Потому что именно язык определяет нашу судьбу. Что мы говорим и как мы говорим. Все определяет отношение и судьбу именно язык, речи человеческой. Это самая главная способность. Если вы это займете в служении Богу, никто не знает, чего вы достигнете. Вы даже сами не сможете этого представить, чего вы достигнете путем такой йоги.
А можно еще задать два вопроса? Как относиться к страданиям в жизни? В жизнь нашу приходят страдания. И это, говорят, тоже любовь, ты это прими. Любовь говорит голосом страданий. Это нужно понять. И у многих людей здесь возникает противоречие, они совсем отказываются тогда от этого. И второй вопрос. Если мы часть любви, часть целого, зачем и почему мы выбрали уйти от этого и так далеко? Как мы оказались так далеки от источника?
Пока любовь связана с чувством собственности, всегда и будут сопутствовать страдания. Потери какие-то. Да, согласны? Это близкое чувство собственности, любовь. Как только люблю, говорю, мое. Это в страсти представление любви. Мое. Вот так муж и жена молодые должны быть вместе, поэтому вот это так должно быть. Потому что здесь есть чувство собственности, должно быть. Потому что в страсти, если не будет чувства собственности, то они начнут отвлекаться друг от друга, верно же? А жена скажет, нет, нет, туда не смотри, туда не ходи. Здесь со мной сиди. Вот так. Я твоя жена, ты мой муж, ты не должен идти туда. Также муж смотрит, чтобы жена не ходила, куда не нужно ходить. Это чувство собственности вначале хороша для того, чтобы сохранять верность. А потом постепенно мы должны возвыситься над этой двойственностью и чувством собственности. Любовь должна дать нам свободу, когда мы чисты. Когда нет скверны, вы свободны. Вы уже не пойдете туда, куда не нужно идти. Вот тогда человек получает свободу полную. А сначала семья – это как некая ловушка. Все, попался. Особенно мужчина так чувствует себя. Все, попался. Теперь меня запрягут и на работу. И деньги, деньги. И поддерживай, все это воспитывай и так далее. Всю жизнь придется это делать. Это первое понимание семьи. Вот реальность именно. Но если там хорошие отношения, то ничего страшного. Можно это все принять. Но в конечном итоге, когда человек очищается от пороков, любовь делает его свободным. И никакого чувства собственности не нужно уже. Потому что там нет. Разрыва не может быть на таком уровне. Не бывает просто. То, что Бог сочетает, человек разорвать не может. Вот к этому это относится. О чем-то слушать, о чем-то говорить. Да, о чем-то нужно слушать, о чем-то говорить, верно? Вот это в следующий раз я говорил, я буду рассказывать вам о духовном мире. В следующий раз мы что-то поговорим на эту тему. Я раскрою некоторые тайны чуть-чуть. Следующая встреча когда будет? После конца света или как раз накануне? Те, кто выживет, приходите. Мы начнем новую жизнь духовную.